Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов и наш слушатель и коллега Андрей, который является ведущим передачи «Штурм новости», неоднократно забаненный Роскомнадзором, так сказать, по всяким поводам и без повода, поскольку считают его жутко экстремистским источником. Наверное, в силу этих экстремистских особенностей Андрей сейчас достаточно в курсе ситуации на Украине и достаточно часто там бывал, и поэтому имеет возможность рассказать там то, что происходит из первых рук. И вот, в частности, мы будем разбирать в этой передаче несколько вопросов, первый из которых о том, кто воюет сейчас на Украине и за чьи интересы. Ну вот у Андрея есть какая-то своя точка зрения на этот счет, вернее, основанная на видении ситуации. Давай попробуем ее изложить, а мы, соответственно, выдадим нашу реакцию на эту точку зрения. Пожалуйста, Андрей.
Добрый вечер. Ну, я хотел бы начать с очень простого такого момента, что на данный момент у нас есть Гиркин, который воюет, и его компания «Бородай». Потом у нас есть Луганск, и вот это, в принципе, две территории, которые сейчас сражаются с украинской армией. Вот, украинская армия представляет из себя, ну, достаточно такое формирование, которое, ну, не способное воевать, они учатся с колес. Значит, есть там формирование, которое вот эти батальоны, там Днепр, Айдар и Донбасс, которые, как говорят, их там финансируют олигархи, но с другой стороны, они же говорят, сами участники этих батальонов, что им помогает народ, и это видно потому, как отчитываются в интернете люди, которые собирают им средства. Но вот что хотелось бы отметить, что есть два момента, которые в СМИ проходят такой основной программой. Значит, в России сначала говорили, что воюют фашисты с бандеровскими нацистами. Значит, война, допустим, желто-блакитных ленточек и георгиевских ленточек. На данный момент, значит, все жители Украины считают россиян фашистами и нацистами. И с другой стороны, то же самое происходит. Вот. Последний репортаж, который был из Донецка, это по поводу того, что туда приехали новые ополченцы из России. Это показывалось по украинским СМИ. Значит, эти ополченцы сказали, что они сами украинцы, кто-то из Астрахани, кто-то из других территорий России, и они готовы сражаться с фашистами и не бросят братский народ. В то же самое время я хотел бы отметить, что парни, правые парни, воюют в Луганске, и они воюют, они явно правые, у них Адольф выбит на татуировках. В их контактах легко можно увидеть свастику, заветы Адольфа и так далее. То есть получается у нас, что есть люди со стороны, я имею в виду ДНР, так скажем, и ЛНР, которые полностью идеологически разные. То есть они одни считают себя белыми там нацистами, другие там какими-то антифашистами, и вот они воюют против украинской армии. В то же самое время вот это вот такое противоречие, которое видно. Причем здесь что нужно отметить, что украинские СМИ ПАК не называют их фашистами, они их называют нацистами и всегда используют этот термин. Это очень интересно, почему они это делают.
Фашистов им как-то ближе, чем нацисты?
Ну да, вот тут сложно понять их реакцию. То есть они же не могут сказать, что, допустим, праворадикальные группировки правого сектора сражаются с праворадикальными группировками, допустим, из России. Вот. И они используют на друг друга эти ярлыки вешают. Вот. Что хотелось бы еще сказать по поводу ситуации. Вот Гиркин сейчас смотался из Славянска, туда приезжал зачем-то товарищ Кургинян. И Кургинян там говорил, что Гиркин предатель и так далее. Вот сейчас, вот, если так посмотреть, то многие люди не знают, почему, допустим, Гиркин начал свою атаку именно в Славянске. Вот тут многие люди, они думают, что может там стратегические позиции и так далее и тому подобное. На самом деле Славянск — это родина товарища Азарова, его сын там жил. Вот. И начали они оттуда, потому что там находится сын Азарова, точнее, он не находился там, но у него там есть влияние. Второй вопрос, который тоже очень важен, это что города, допустим, Енакиево, и еще некоторые города, где находится предприятие Ахметова, там вообще никаких движений нет. Там нет блокпостов, там все ходят на работу. То есть там все ровно и спокойно, более-менее. Вот. И здесь тоже интересный такой момент, что, допустим, Гиркин между собой, они там тоже как-то ругаются. Вот, вот эти вот, там есть еще группировки, я не знаю, назвал бы их чурками, которые вообще ни по-русски не говорят, и они вроде даже и не чеченцы, непонятно кто, какие-то антифашисты. Вот это все на местное население производит очень интересное впечатление, что они встречают украинскую армию как освободителей. На данном вопросе, допустим, Гиркина уже сильно прижали, очень сильно прижали, и он, они заставляют жителей Донецка там копать окопы. То есть вот еще... Если можно отметить, то есть шахты, которые подконтрольны сыну Януковича, оттуда людей за зарплату отправляют воевать на, отправляли воевать на блокпосты славянские. То есть из этого я могу сделать вывод, что вот эту часть проплачивают Янукович и компания. Плюс, вот как стало известно, сейчас тоже это в украинских СМИ проходит, что Гиркин, Бородай, ну они, мы-то знаем, что они знакомы с друг другом и с Прохановым. Вот, они... Значит, вместе работали у товарища Малафеева, вот, который друг Путина, который связан там с другими олигархами. И вот это он же и привозил этот поезд Богородицы, там людей разводил в России. То есть они все между собой связаны. То есть они как бы финансируют вот эта вся олигархическая структура. И как кажется, они хотят отжать просто себе Донбасс. При любых обстоятельствах. Даже вот этот вот Царев, он говорит, мы сейчас пойдем в контрнаступление. Вот такие вот сейчас события. Еще большая разница есть между ДНР и ЛНР. Если в ДНР это все-таки они там за деньги воюют, и олигархат там есть, то в Луганске более народ воюет именно за свои свободы. То есть их там всю жизнь давили, и вот этот Болотов, вот он на днях заявил, что, например, они хотят построить в Луганске свою Швейцарию. То есть тоже как-то европейский выбор получается такой, знаете, тоже в Европу вроде хотят. Вот. И вот это все каша, понимаете, то есть там фашисты, там нацисты, там антифашисты, вот этот вот, как его, защитник Проханов, который все это раскручивал, причем сейчас он слился, что-то его так не видно, вот, они, это все кашу такую создают, и украинцы, на самом деле, ну, которые активные блогеры, диванные, там все, они ненавидят русских, там, оскорбления, ну, так в бытовухе это незаметно никак, то есть вообще никак не встречается пока. Вот. Но если вы начинаете нашу позицию любую отстаивать, вот, они как бы реагируют на это. Вообще они считают, что у России не может быть никакой своей позиции там, национальных интересов. То есть если вы Россию защищаете, то вы, значит, или дурак, или идиот, или не демократ, там, или еще чего-нибудь. То есть позиция должна быть новодворской. Вот, то есть.
Покойный ныне. Да. Слушай, Андрей, резюмируя кратко, прежде чем передать слово Саше Краснову, я хотел уточнить. Вот относительно поставленного вопроса, кто воюет сейчас на Украине и за чьи интересы, какой бы ты на него мог дать ответ?
Я думаю, что воюют за интересы олигархата и с той стороны. Вот. Люди воюют просто, чтобы как бы мир наступил, но реальный передел собственности идет Ахметова. И реально Коломойский наступает со своими отрядами, вот, и позиции теряет Янукович, которого там эти заводы свои, там шахты и так далее. Вот, еще такой тоже момент один, если раньше, допустим, вся обналичка принадлежала семье Януковича, они брали 13%, то сейчас киевские берут 9%. Это вот такие изменения, даже в военное время все работает.
Вот. Понятно. То есть ты говоришь, тем не менее, когда речь идет о борьбе за интересы олигархата, то имеешь в виду украинский олигархат, да, если я правильно тебя
понимаю? Ну, украинский олигархат, Янукович-то тоже украинец.
Он нет, я понимаю, Янукович, там Ахметов, да, Коломойский, да, то есть это олигархат, который при помощи вот этой вот развязанной гражданской войны, ну, давай назовем ее так, потому что все-таки война уже реально идет, стреляют там танки, самолеты и так далее. Вот, это война за передел собственности между украинским олигархатом. Я правильно тебя понял?
Да, все правильно.
Ага, хорошо. Саша, пожалуйста.
Ну, во-первых, насчет терминов. Я действительно считаю, что чем дальше будут развиваться события по кровавому сценарию, а именно так они идут, чем дальше будет война, тем больше информационные потоки будут перехлестывать через край. Причем там правых и виноватых нету. Одни называют друг друга фашистами, другие нацистами, так сказать, ни правые, ни те, ни другие на самом деле. Это всего лишь обозначение противника в данной ситуации, потому что свежа память о последней войне, Великой Второй мировой войне, и противник называется фашистом или нацистом не по причине, что он фашист или нацист, а потому что он противник. Это вещь, которая неизбежно наступает на определенном уровне ожесточения, и мы это наблюдаем, так сказать, по полной программе.
Военная пропаганда, то, что называется.
Это военная пропаганда, она причем идет с одной стороны, так сказать, называют там жидобандеровцами кого-то, так сказать, с другой стороны называют, так сказать, вот вы там нацистские оккупанты или фашистские оккупанты называют русских, которые, так сказать, приехали туда воевать. Значит, я неоднократно говорил и еще раз повторяю. Значит, во всей этой ситуации, гнусной ситуации, военной ситуации, в которой нет правых, не виноватых, в которых это длящееся преступление и с одной стороны, и с другой стороны, и конца края этому не видно, во всей этой истории, так сказать, мы оказываемся заложниками того, что мы-то не воюем. Воюет Кремль. И он преследует свои интересы, от которых для нас очень далеки. Для меня, например, далеки интересы олигархов Ахметова, Коломойского, там и кого там еще, кто там находится, и даже Януковича и с его сыновьями. Точно так же мне далеки интересы Путина с его компанией. И мне представляется, что по формальным признакам, на данный момент люди, которые идут служить в украинскую армию, они имеют, по крайней мере, какое-то объяснение. Я гражданин страны. Эта страна, так сказать, находится в сложном положении. Она воюет, так сказать, против сепаратистов и против тех людей, которые из соседней державы помогают. И он идет туда служить. Прав он или не прав, насколько это отражает интересы конкретного олигарха или чего-то, это уже, так сказать, вопрос его, насколько он является политически подкованным и насколько он осознает эту вещь. Те люди, которые воюют там, так сказать, с другой стороны, их интересы менее понятны, потому что когда речь шла о мирном переходе по крымскому сценарию в Россию и о том, что, мол, будем получать зарплату больше и пенсию больше, и все это будет мирно происходить, и, так сказать, еще более-менее понятно, что человек ищет где лучше, рыба где глубже. То, что касается тех людей, которые приезжают от лица Кремля помогать, так сказать, Донецкой республике и Луганской республике самопровозглашенным, значит, эти люди зачастую поступают искренне. Им кажется, что они едут, так сказать, защищать интересы русских на территории Украины. Я говорю лично о их ощущении. Но при всем при этом их верхушка совершенно точно грызется между собой, как мы видим результаты, так сказать, конфликта Гиркина, который у меня, например, вызывает симпатию как человека, как вояка.
Это он тот, достаточно... который Стрелков, да, вы его все
да.
Гиркиным называете.
Ну, да, он достаточно успешно, он показал свою... Более того, я вижу его на экране телевизора, так сказать, слышу какие-то разумные речи, и он как-то внятно... Я не знаю, какой он военачальник, может быть, это дутая величина, но то, что он умеет внятно излагать позицию боевую, так сказать, на данный момент, это у него не отнимешь, это совершенно точно. В то время как Кургиняна я знаю миллион лет, я с ним учился в одном институте и много общался по Пресне, потому что его театр на досках, он находится на Пресне. Я знаю совершенно точно, там, где появляется Кургинян, это проигранная позиция.
Он трепло помогал,
так сказать, делал вид, что помогал федеральным властям, так сказать, Советского Союза, и они доблестно проиграли. Так сказать, он консультировал каких-то министров, Прокофьева, так сказать, первого секретаря горкома КПСС. Потом он помогал русскому Хасбулатову, они проиграли. И вообще, где появляется Кургинян, это всегда проигранная история. Поэтому, когда он оказался на стороне Путина и стал ему помогать, создавая движение «Суть времени», так ведь то, что он плясал от театральных постановок под названием «Суть времени» на экране телевизора, он трепло, и, конечно, так сказать, я думаю, что у него... Ну, это, собственно, по-моему, поняли уже все, потому что он, конечно, производит впечатление не очень здорового человека психически, когда он излагает свои теории. Поэтому для меня, так сказать, было бы очень позитивным, если бы произошло какое-то замирение, так сказать, война бы закончилась, я бы оставил, так сказать, украинцев с их проблемами, с очень тяжелыми проблемами, которыми не факт, что они справятся, но тем не менее оставил бы их в покое, чтобы они занимались своими проблемами. А боевые отряды, которые там сформировались, наиболее пассионарную публику, я считаю, она принесла бы много пользы, если бы она воевала на стороне народа против Кремля. И если бы, так сказать, предположим, Стрелков занялся так тем, что уконтрапупил кремлевскую олигархическую верхушку, вот для меня это было бы самой позитивной вещью из всей этой истории.
Mm-hmm. Ну, я хочу свою тоже точку зрения сказать, потому что не совсем, что здесь было высказано, я, конечно, согласен. Вот. И в первую очередь с такими, понимаете, широковещательными заявлениями, типа там вся Украина настроена против России. А как только я их слышу, я сразу хотел узнать, а вот всю Украину кто-нибудь когда-нибудь спрашивал вообще? Никогда. Никогда, потому что на самом деле все вертится вокруг волеизъявления там 50 тысяч человек с более сходным с Новгородским Вече, который, однако, переставляет не весь Великий Новгород, а только 50 тысяч граждан Украины в самом пиковом случае. А все остальное, так сказать, исходит как бы от них и выдается за волю всей остальной страны. Насколько вся страна солидарна с этой волей, насколько она готова, так сказать, ее принять или наоборот отвергнуть, это никто на самом деле не узнавал. Я не имею в виду социологические опросы, потому что уже всем понятно, что это туфта, особенно в период войны. Вот. Но это туфта и сама по себе, когда тебя опрашивают там 1600 человек, так называемую репрезентативную выборку, и после этого говорят, что мнение всей страны разделилось там по столько-то процентов на то, на сё и на другое, то это понятное дело, что это пудрение мозгов и просто вид политпропаганды, который подается под каким-то объективным соусом. Поэтому то, что было бы действительно действенно и объективно, это был бы референдум. Я считаю, что это тот случай, когда высказываются все, или во всяком случае все имеют возможность высказаться. Вот на Украине их не проводилось ни одного. Они проводились в Крыму? Да. Они проводились в Донецке? Да. В Луганске? Да. Чистота или нечистота их, можно о них говорить, можно о них спорить. Но так или иначе, на тот момент, когда они проводились, никто особенно не оспаривал того факта, что большинство населения, или во всяком случае большинство из тех, которые имело доступ к избирательным урнам, высказывалось определенным образом. Вот на Украине такой акции не проводилось. Во всяком случае, если даже считать на что-то похожее на нее президентские выборы, что вещь крайне опосредованная, потому что голосуют не за конкретный вариант, а за некого человека, который вот как считается, представляет там какие-то интересы, то все кандидаты, представляющие более-менее, так сказать, позицию Юго-Востока, я имею в виду в первую очередь Царева, они были из этого процесса устранены. Ну, в общем, короче говоря, понятно, что нынешние киевские власти вот как раз этого самого волеизъявления народа в лице референдума там, или какого-то открытого, объективного, более-менее волеизъявления боятся. Я не думаю, что позиция тех людей, которые боятся такого волеизъявления, является сильной. Когда они уверены, что весь народ за ними, то наоборот тут говорят, да, мы тут сейчас все вместе проголосуем за территориальную целостность, за то, чтобы пойти вместе в НАТО, там, в Европейский Союз, против там, России или еще куда-то. Вот это не происходит. Значит, поэтому я вот этот вот тезис, что вся Украина против России, на уровне диванных блогеров могу разделить, потому что понимаю, что, так сказать, их ограниченное число. А на уровне всего народа для меня это большое сомнение. Второй момент относительно русских ополченцев, которые воюют, так сказать, на Украине. Вот мы все время концентрируемся на этом вопросе, и, так сказать, украинская пропаганда на ней тоже концентрируется, говоря, вот оккупанты там пришли с чужой земли. Мне хочется спросить, а вот когда украинцы воевали, ну, например, в Чечне, они были кем? Ну, тоже не все украинцы, а самые такие продвинутые. В частности,
они были наемниками.
Неправда. Я думаю, что они получали, может быть, за это дело какие-то деньги, а может быть и не получали. Но попали они туда в первую очередь не потому, что где-то организовался наем безработных работников. Эй, ребята, кто хочет побольше заколотить бабок, тут в Чечне пострелять можно. И все безработные туда хлынули, потому что там валили, так сказать, немеренные суммы в доллар. Нет, поехали те, которые считали это своей идеей. Их было не очень много, но они были. Мы же не говорили о том, что это агрессия Украины против России или вообще что-то. Понимают, что есть пассионарные люди, я вовсе не отказываю им в пассионарности, у которых есть своя идея. И эта идея известна, она известна уже с 40-х, даже с 30-х годов прошлого века. Это идея Бандеры, о том, что украинская самостийность может состояться только в пику России, только против России. Вот это национальная идея Семена Бандеры. И поэтому, когда мы говорим, что сегодня у власти находятся бандеровцы в Киеве, то это действительно так. Это реализация той самой идеи, так сказать, Семена Бандеры. Только с той разницей, что в середине прошлого века она, эта идея, так сказать, пряталась по лесам и воевала против отрядов НКВД, которые были посланы на ее ликвидацию. А сейчас она захватила государственную власть в Киеве. Я думаю, что для России это очень неприятный момент. Произошло это вряд ли по желанию России и вряд ли при ее участии. Но, тем не менее, на сегодняшний день это данность. Они сегодня, бандеровцы, опираются так же, как во время Второй мировой войны они опирались там на Германию, потому что это была сила в Европе. Сегодня они опираются на Вашингтон, потому что он тот, кто реально командует Европейским Союзом, во всяком случае в его политической линии. Поэтому здесь, с этой точки зрения, ничего не изменилось. Но осталась константа. То, что руководителем бандеровцев, будь то Германии, будь то, так сказать, Вашингтону в данном случае, важно нанести максимальный вред России. Вот это является для него наиболее существенным и самой главной частью. И России, естественно, на этот геополитический вызов надо реагировать. Я считаю лично, что когда возникает угроза стратегическим интересам страны, таким, как сейчас происходит на Украине, здесь уже вопрос встает не о том, чтобы снабжать кого-то оружием, там, поощрять каких-то ополченцев, которые там приходят и начинают воевать на украинской стороне. Надо вступать непосредственно вооруженными силами. Они для этого созданы. Для того, чтобы защищать национальные интересы страны. Не для того, чтобы ходить на парадах, там кому-то грозить, мериться, там сколько у нас армия численностью, у вас столько-то тысяч, а у нас столько-то тысяч и так далее, так далее. Это все вторичные факторы. Первичное это то, что они должны защищать национальные интересы страны. Вот я считаю, что национальный интерес России, в данном случае на Украине, он имеет первостепенное значение, и он должен быть защищен в первую очередь российской армией, а не некими самодеятельными ополченцами, в большей или меньшей степени соответствующими интересам России. Ну, вот. Для нас это Украина, это не чужая земля, это не посторонняя территория, это объект геополитического соперничества, который с самого начала 90-х годов, с самого развала Советского Союза был поставлен в главу угла. Я помню прекрасно это время, начала 90-х годов, когда против, так сказать, американскую разведку, скажем, политическую, которая только ошалев, так сказать, от свободы действий, начала открыто действовать в Москве, в первую очередь стал вопрос, как мы относимся к отделению Украины. Вот для них это был решающий вопрос тогда, и он остался решающим вопросом сейчас. Значит, я отвечу кратко еще на несколько, так сказать, моментов, о которых здесь говорилось. Ну, в первую очередь, что касается, так сказать, рытья окопов там мирными гражданами. Вообще-то я не вижу тут никакого преступления, потому что это нормальная практика. Вот моя мама, например, будучи, так сказать, мирной гражданкой, она рыла окопы под Москвой, когда немцы подступали к Москве. Она была мобилизована не по своей собственной воле, а просто была мобилизована, не противоречила ее воле тоже. Но, тем не менее, она была. Это нормальная практика. И немцы заставляли, кстати, гражданское население рыть окопы во время Второй мировой войны для того, чтобы защититься от, соответственно, русского наступления. Так что это ничего необычного здесь нет. Что касается отправлять работников воевать за зарплату, я в это не верю, вот честно говоря. Потому что одно дело, когда человек поступает на работу, там, скажем, в шахту, и, так сказать, получает за это зарплату, а другое дело, когда ему говорят, ну, знаешь что, старик, вот мы за те же самые шахты, иди-ка ты на блокпост, возьми автомат и, так сказать, воюй. Ну, просто так это сделать нельзя. Во-первых, человек это не обучен, а во-вторых, вряд ли он будет рисковать своей жизнью за те же самые деньги. Так что, на мой взгляд, так сказать, те, кто воевал и те, кто взял в руки оружие, взяли их не за то, что ему платили какую-то зарплату, большую или маленькую, а за то, что у него были определенные идеи в голове, и именно за эти идеи, так сказать, человек сражался. Ну и, наконец, последний тезис насчет того, что отжать Донбасс. Вообще-то Донбасс с экономической точки зрения, вот для России, будем говорить прямо, интереса не представляет. и я это прекрасно понимаю. Там по целому ряду причин. Бассейн уже практически выработан, там добыча шахт ведется с такой глубины и таким способом, который обеспечивает очень высокие затраты. Это убыток. Если, когда, если Украина окажется в Европе, и если Донбасс будет частью Украины на этот момент, то там шахты точно закроют. Вот. Во всяком случае, то, что делали в Эльзасе-Лотарингии, во Франции, так сказать, и в других частях европейского континента, наверняка произойдет и там. Здесь никакого сюрприза нет. Поэтому я не думаю, что в отжатии Донбасса есть какой-то экономический интерес со стороны России. То есть взять и чем-то поживиться. Вот на сегодняшний день, на самом деле, я думаю, проблема, и, а может быть, счастье, а может быть, трагедия Украины в том, что там поживиться практически нечем. Потому что все находится, во-первых, в такой стадии разрушенности, даже интересующей потенциально объекта Россию, что это трудно, трудно восстанавливаемо и трудно как-то перевариваемо, а уж Запад это не интересует вообще совершенно. Украинский чернозем, который когда-то немцы вроде даже срезали пластами и вывозили в Германию во время Второй мировой войны, насколько мне помнится, все равно это решающего прорыва в продовольственном обеспечении Германии не сделало. Тем не менее, на сегодняшний день вообще не интересует никого. Поэтому надо понимать, что здесь борьба идет только вокруг одного, вокруг геополитических интересов. То есть удастся ли в нож вонзить в спину России такой стратегический нож с американским заточенным лезвием или не удастся. Вот вопрос идет ровно вокруг этого. И это совершенно, и, на мой взгляд, очень далеко стоит от борьбы между олигархами, которую можно себе представить как борьбу за передел какого-то там наследства, которое, безусловно, имеет место, но которое не является доминантой вот в этом вот геополитическом процессе. Саш, одну секундочку, я сейчас просто Андрей хотел сказать два слова, а потом тогда уже ты по кругу.
Хорошо, вот с чем я не согласен, что Гиркин, он на последней пресс-конференции признался в том, что он является сотрудником ФСБ. Вот. Гиркин не может развернуть свои войска и идти воевать против Путина и олигархата в Россию, так как его друг Бородай заявил, что они имеют связь с Кремлем через Суркова. Значит, из этого можно сделать вывод, что они специально дестабилизируют эту обстановку. То есть Гиркина не видно было в Бирюлево, Гиркина не видно было, когда русских убивали на Ставрополье. Они чем-то занимались совершенно другим. Вот. Я не согласен с тем, что... как геополитически, вот как вы сказали, я полностью это поддерживаю, но дело в том, что Янукович далек от геополитики с его интеллектом, они там занимаются именно своим спасением своих состояний. Дело в том, что уже вот первое, что показали, что Ахметов уже власти никакой не имеет, хотя он жути нагонял 20 лет на весь регион, а в реальности ничего нет. Вот. Люди, которые пошли воевать там и, вот, и которые погибли, которых я знаю, они были не очень далекие, и их послали туда на блокпост воевать, просто сказали, а, завтра тут будет Россия, иди. И он пошел, потому что там с интеллектом очень сложно. Вот. Второй аспект, что рытье окопов. Рытье окопов – это когда приехали освободители, которые тут начали внедрять повсеместно русский язык. Но Гиркина не видно было, когда русский язык отменили на Донбассе товарища Януковича. Его что-то там с Прохановым не наблюдалось. Вот. И из этого, что они отлавливают, получается, освободители заставляют тех, кого они освобождают, рыть окопы насильно. Не с радостью, а насильно. Такого не бывает. Ладно, немцы заставляли. Наши вроде как рыли окопы с энтузиазмом, когда немцы наступали.
Ну, вот. Как тебе сказать, вообще-то их мобилизовывали.
Мобилизовывали, но там еще понятно было. А когда они сматываются все... Вот. А второй момент, который меня больше всего волнует, что с обоих сторон, и с украинской стороны, и со стороны ДНР воюют именно русские националисты. Вот, например, Олег Мельников, который поехал воевать за ЛНР. Он там повоевал, получил контузию, вернулся назад, и его посадили в тюрьму по болотному делу. Это тот, который кричал там когда-то на каком-то русском марше, что Путин пидорас. То есть получается, что тех националистов, пассионариев, которые поймались на эту пропаганду, что там русских ущемляют, помчались спасать русских или строить Новороссию, неважно в каком формате, они как раз вот Путину не нужны в России. Он хочет, чтобы их убили. Понимаете, там, и они с гробами вернулись. А всякие чурки, там, гиркины, они могут и смоются еще в Россию, там еще герои будут, и Проханов их там будет целовать. Но гиркины, вот эти все, они, понимаете, я их не считаю русскими, потому что они там расстреливали в Славянске людей. Вообще за какую-то мелочь. Понимаете, это война славян, они устроили войну славян, нас и так мало, они друг друга, они устроили эту бойню и прикрываются какими-то ленточками. Следовательно, Гиркин, он не русский, он строит из себя вот этого деникинского офицера какого-то такого, с таким вот видом все время. А самый вот момент, Пушилин же сказал, который бегал там все, на кого покушались, что нас обнадежил Путин и бросил. Вот. Цитата. «Красивые были слова Путина о защите русского народа, защите Новороссии, но только слова». Вот он написал в Твиттере. Поэтому, если так вот смотреть на это все, и Губарев, народный губернатор, его Бородай отстранил и сказал, что никто не имеет права...
Что-то перерыв у нас наступил. Саша, тогда, пожалуйста, ты уже что-то был перебой в связи.
Вот, по факту у нас получается, что вот этот вот Губарев, который раньше был воронье, теперь он стал резко этим, как его, антифашистом с этой ленточкой георгиевской, он теперь просит: Владимир Владимирович, введите войска. Я считаю, что Путин не может защищать геополитические интересы России, так как он их постоянно сливает. Вот. И Гиркин не может их защищать. И Путину выгодно, чтобы в этом конфликте погибли русские националисты с обоих сторон. И чем больше, тем лучше. Или не пустить их в Россию. Вот я так вижу эту ситуацию.
Понятно. Саша, пожалуйста.
У меня есть целый ряд замечаний, так сказать. Ну, во-первых, из гроба ты вытащил, так сказать, некого Бандеру, так сказать, а из политического Нафталина, тем более, так сказать, вытащил. Я не поленился, почитал, значит, статьи Бандеры, так сказать, его наблюдение, значит, надо сказать, что, может, я не все прочитал, я ни разу не нашел так эти формулировки о том, что Украина может состояться только в виде того, чтобы наслесарить России и нагадить. Не было таких слов.
Нет, ну он не пользовался термином Россия, он пользовался термином москали.
И к москалям это тоже не имело отношения. Я посмотрел внимательно, так сказать, ну, не поленил. Я не скажу, что я все прочитал. Значит, определенная ненависть к полякам, так сказать, у него проскальзывала. Это особенно на ранних стадиях, это бесспорно. И если он воспринимал, так сказать, москалей как врагов, то только в том случае, если они мешали созданию государственности Украины. Вот и у него была теория, так сказать, что Украина это все, и вот эта государственность должна быть.
Известно.
Если москали ей мешают, то значит москали плохие.
Я знаю, именно там три
они наоборот. Я не создаю Украину ради того, чтобы, так сказать, только нагадить москалям.
Понятно.
Вот этого не было.
Москали, которые как относятся к независимости Украины, я так знаю, у него там были три степени градации. Я не влезал в эти детали, потому что у меня не было желания разбирать политические взгляды Бандеры. Я просто тебе сказал, что вопрос о том, кого он считает москалями, понимаешь, он остается открытым. Это кто, жители Москвы?
Валер, я хотел
представители
бы продолжить.
Государства? Пожалуйста.
Я хотел бы продолжить. Значит, поэтому, так сказать, отсылка к Бандере, к бандеровской идеологии, отсылка и разговор о том, что там все они бандеровцы, и по этой причине у нас нет другого выхода, кроме как, так сказать, нападать на Украину, чтобы отстаивать интересы, по меньшей мере спорная теория. Есть второй враг, которого ты обозначил, так сказать, который, так сказать, хочет вбить клин между Россией и Украиной, это Соединенные Штаты. Это враг существующий, он объективно есть в природе, и действительно его категорически... Не устраивает, чтобы Россия, Украина и Белоруссия, я хотел бы не исключать, так сказать, Третью Республику, объединились, потому что в этой ситуации вот этот союзное государство славян, так сказать, приобретает геополитическую мощь, которая Соединенным Штатам не нравится. Это объективно так, это правда. Значит, поэтому... Но надо строить отношения именно с Соединенными Штатами, понимая их вот этот вот для нас поганый интерес. Значит, против этого надо противодействовать, против этого надо, так сказать, воевать, против этого надо заниматься. Но самый правильный путь противодействия вот этой тлетворной мысли Соединенных Штатов – это дружба с Украиной и с Белоруссией, а не война с Украиной и с Белоруссией. Вот если мы хотим противостоять американскому вот этому, так сказать, попытке нас раздробить, то мы как раз наоборот должны с ними обниматься и искать совместные интересы и как бы максимально двигаться в этом направлении, а не присылать туда, так сказать, грушников, КГБшников, отставных, действующих для того, чтобы там воевать о чем-то. Это, значит, вот второе соображение. Третье соображение, так сказать, которым ты сказал, что вот за деньги никто не пойдет воевать. Пойдут и еще как пойдут.
Смотри, за какие того, деньги?
Не, Гиркин вполне определенно сказал, что так сказать, он создает контрактную армию, обозначил суммы, так сказать, сколько он собирается платить в этой самой контрактной армии. Это война за деньги. Контрактная армия – это война за деньги. И все понимают, что в эту армию зовут не охранять склады боеприпасов и не дежурить, так сказать, где-то там что-то, и не обучаться, так сказать, стрелять ракетами там чего-то для какого-то будущего, неизвестно для какого. А именно воевать вот в данный момент против регулярной украинской армии. Вот ради этого...
Ну и как создал?
Он это сделал 3 дня назад всего.
То есть 3 дня назад на Украине появился...
Он три дня назад объявил, что он будет платить за... Что создает контрактную армию. Он это решение провел через совет вот этих командиров. Закрепил так и для легитимности. То есть, так сказать, абсолютно понятная вещь, так сказать. Вот она объективно существует. С учетом того, что особо зарплаты нет. И так и жить не на что. И многие исходят из того, что, так сказать, вот она ситуация такая, хоть беги, хоть падай. То многие, для многих, так сказать, вот это вот жалование, которое они так сказать, планируют платить за участие в этой контрактной армии, оно является привлекательным. Я не говорю плохо или хорошо, я просто говорю, что такое существует, и такая вещь объективно такая есть. Причем, если так сказать, для российских граждан, которые туда поедут, это действительно похоже на наемничество, то для местных граждан это вполне нормальная заработная плата, если они верят в легитимность Луганской республики или Донецкой, они это воспринимают именно как контрактную армию, как работу. Угу. Так что такая вещь существует объективно. Угу.
Хорошо. Начну с последнего, поскольку сейчас очередь пришла ко мне. Значит, ну, во-первых, на том, какая будет эта контрактная армия, там мы, когда она появится, посмотрим, что там будут за контрактники и сколько денег они будут за это платить. Вот. Я лично в это не верю, потому что, на мой взгляд, Стрелков это сказал в тот момент, когда состоялось отступление из Славянска и Краматорска, когда, как утверждали украинские СМИ, там треть ополчения разбежалась, может быть разбежалась, может быть нет, этого достоверно никто не знает, пропаганда-то военная. Вот. То, что он сказал, что он наберет новую армию, так сказать, по контракту, так сказать, после этого, ну что же, посмотрим, если эта армия появится вдруг, откуда-то, и она будет жутко профессиональная и жутко, так сказать, боеспособная, в чем я крайне сомневаюсь, вот, то можно будет говорить о том, что на Украине воюют за деньги. Пока я чего-то эффективных действий на Украине за деньги, кстати, ни с той, ни с другой стороны, не видел. Может быть, америкосы, которые там в каких-то вроде бы там конфликтах где-то участвовали, или их где-то там захватили, или еще чего-то. Может, они и были профессионалами, но, по-моему, и у них тоже не очень хорошо получилось. Вообще, действие о том, что на Украине там воюет кто-то за деньги, с той ли стороны, с киевской или с донбасской, надо рассматривать тогда, когда эта контрактная армия проявит себя эффективно, и можно будет сказать, что вот вы выиграли потому, что за вас воевали наемники. Понимаешь, как в футболе, да, вы, так сказать, у вас клуб Анжи передовой, потому что там дагестанцев всего там 2 игрока, а все остальные, они куплены вашим дагестанским миллиардером для того, чтобы составить этому клубу, как говорится, футбольную славу. Вот на Украине пока такого не происходит, подчеркиваю, ни с той, ни с другой стороны. Вот, поэтому я считаю, что все эти разговоры о контрактной армии и войне за деньги, это пока просто пропагандистский блеф, направленный в обе стороны. А вот насчет дружить с Украиной, я хотел бы остановиться отдельно. Надо не воевать с ней, а дружить. Хороший тезис. Вот только Украина независимая, да, уже 23 года. Чего ж мы 23 года с ней не воевали? А? Они воевали по простой причине, потому что до тех пор, пока там было более или менее, я подчеркиваю, более или менее, да, независимое правительство, которое продолжало традиционную украинскую политику. Мы кому-то понемножку продадимся. Либо Украине, либо Польше, либо Турции. Ну, в данном случае, либо Москве, либо Вашингтону, либо Европейскому Союзу. Ну, с этим еще можно было как-то мириться и начинать торговаться.
Ты чтобы... не продажным Ющенко считаешь?
Ну, как тебе сказать, во-первых, у него было не очень много возможностей, да, для того, чтобы продаваться.
Ну, президентом был так.
Ну, он президентом. Не, ну, у президента есть разные полномочия. В ФРГ тоже есть президент.
Президент полномочный вполне был. Американцами плотнейшим образом лежал.
Плотнейшим образом лежал, но, тем не менее, те действия, которые сейчас вот делает нынешняя киевская хунта, ну, как ее обозначают сейчас, я делаю просто специально для того, чтобы провести дистанцию между легально избранными и нелегально. да, так сказать, доставшимся как осколки прежней власти. В общем-то, это Ющенко в сравнении с ними, это вообще верх независимости и самостоятельности. Потому что нынешние, они просто как бы по указке из Вашингтона делают все, что угодно. Так вот, вопрос о том, что дружить или не дружить с Украиной в этом контексте, он же не стоит, дружить не с кем. Тут надо дружить с Вашингтоном.
Я хотел бы еще одно заметить, что все три президента, Кучма, Ющенко и Кравчук, поддерживают в данный момент Порошенко.
Поддерживают
активно, ездят поддерживают. По поручениям.
Активно поддерживают. А кого им еще
поддерживают? Все там преемственность полная.
А кого им еще поддерживают-то?
Ты говоришь, что это хунта, которая захватила власть, а до этого были какие-то самостоятельные
политики.
Все одинаковые они абсолютно.
От того, что их поддерживает Кучма, Ющенко и кто-то другой, они не становятся от этого легальнее. Понимаешь, их может поддержать еще президент Батиста или президент Буш. Какая разница от этого?
Чтобы Путин поддержал.
Я не хочу, чтобы Путин поддержал. Я хочу сказать, что с нынешними властями в Киеве дружить не с кем. Потому что у них нет никакой самостоятельной политики. Я тебе дал высказаться, теперь дай высказаться и мне. Вот, я считаю, что необходимость военных действий настала именно потому, что договариваться в Киеве абсолютно не с кем и не о чем. Потому что там есть у власти некая хунта, которая в данный момент, она слушает те приказы из Вашингтона, которые ей дадут. Если ей дадут приказ дружить с Москвой, она будет дружить. Но ей такой приказ не дадут никогда, потому что не для этого ее растили. А следовательно, надо действовать адекватными средствами. Значит, поэтому, когда эти адекватные средства были возможны в экономическом поле, или в поле мира, дружбы, жвачки, я считаю, что эти средства применялись. Не всегда лучшим образом и не всегда, так сказать, так, как этого следовало, и отнюдь не всегда в российских интересах. Но, тем не менее, они применялись, и ни о каких военных действиях речь не шла. А сейчас эти средства просто кончились тупо. Когда там начинают перекрывать воду в канале, который, наполняется рекой Днепр, и которая не тарифицируется ни по какому счетчику, просто потому, что так вот сказали сверху из Вашингтона, что...
Так, Крым оттяпали, поэтому...
из Вашингтона дали приказ.
Поэтому воду не дают. Перекройте
канал, там, закройте еще что-то. Так. Этому надо противостоять уже адекватными средствами. Это ж не будешь ты после этого новую реку прорывать, через Керченский пролив. Значит, надо этому адекватно представить. Это угроза национальным интересам. На нее надо адекватно реагировать. Американцы дают нам прекрасный пример. И в самых разных уголках земного шара. Значит, мы должны следовать этому примеру. Нас 20 лет...
Валерий Марсович.
Сейчас, одну секундочку, я закончу. Нас 20 лет пытались пролечить тем, что нам надо брать пример с переводовых демократий мира. Вот я ровно это и предлагаю делать. Брать пример с этих самых передовых демократий. Как они защищают свои национальные интересы. И защищать их точно так же и точно таким же образом. Пожалуйста, Андрей.
Скажите мне, Гиркин что сейчас защищает? Я вот это не могу понять. За что они там бьются? Борода и вот эта вся прикинтовка прохановская. За что они бьются в таком случае? Они что, за геополитику, за Новороссию бьются, за спасение русских?
Вообще-то, если ты говоришь про прохановскую прокинтовку, то у Проханова геополитика – это любимый конек. Если ты видел его статьи там в
ЗАП, я видел.
То он именно об этом все время и пишет.
Вот. То есть они сражаются, по-вашему, за геополитику там. То есть они пытаются отжать Новороссию, и после того, как они ее отжимают, украинцы еще веселее становятся, еще доброжелательнее. Они говорят, да вообще давайте забирайте все до Киева и не будем дальше...
Карпат.
Все да, и воду мы вам перекрывать интересы. Не будем.
Я показал, что Киев это ваш геостратегический
интерес. Я уж объяснюсь тогда, коль скоро задан вопрос. Я не думаю, что украинцы от этого станут веселее. Но вопрос веселости, он уже прошел. Вот он веселиться можно было тогда, когда еще был Янукович, Кравчук, Кучма, там, я не знаю, кто еще там, Ющенко. Понимаешь, еще можно было тогда веселиться какими-то там военными, то есть экономическими перепихонами заниматься. Сейчас этот момент уже прошел. Вот. И сейчас наступает вопрос тупой военной силы, грубой военной силы. Вот и все. И там, почему где она наступает, надо применять, а не играть в ее.
Где войска РФ? Почему там бегают чурки?
Вот именно, вот это ровно тот самый вопрос, который я и задаю. Где войска РФ? Где они, защитники национальности?
Значит, из этого мы делаем следующий вывод, что Вован Путин всех тупо развел, сам поехал на чемпионат мира. Вот. Националисты... националисты, ну я образно говорю, националисты помчались крушить друг другу бошки, назад им вернуться не дают, а если дают вернуться, то их сразу по 282 закрывают или по 280.
Ну, получается, я думаю, не всех подряд.
Ну, из того, что я читаю, там многих, там, кто был на русской пробежке, там, вот, их закрывают, кто воюет. Поэтому, получается, выигрывает что? Вован, получается, всех националистов перемочил, оставил опять эту совдеповскую группировку Проханова, которая непонятно, как из этого еще выйдет. Вот. Она что там защищает? Они там интернациональные бригады строят для борьбы с фашистами и прочий бред. Реально, они никогда, Гиркин, не развернется против своих хозяев. Его устраивала Россия такая, какая она есть. Потому что сейчас, если мы возьмем последние события, вот Марцинкевича Тесака Максима прошел вот этот слет его организации «Реструкт», так их там били ОМОНовцы, которые крымские, и которые защищали Майдан с криками «Вы против нас воевали». То есть, получается, они борются с педофилами, а их вот этот вот ОМОН бьет. Значит, получается, Проханов за педофилов, что ли? Он же воспевал этих борцов. У нас вопрос, для России-то какой толк? Национальные интересы Путин сольет. Тысячу раз вы об этом говорили. Ракеты слили, деньги простили, эта экономика разворована. Он ничего не сделает, они не введут войска. А Гиркин, они пытаются разжечь войну. Войну разжечь, они жестокостью, они пытаются разжечь войну славян. То есть вот, вот поэтому они опасны. И если чем быстрее их там ликвидируют, тем лучше.
Ну, вы знаете, относительно войны славян, я вот тут вот сейчас читаю книгу, они называются «Русские эсэсовцы». Вот, там очень такая детальная и подробная характеристика русских формирований, украинских и белорусских тоже, которые воевали в рядах СС, там их было очень много. Вот, из них дивизии формировались, так сказать, там действовали крайне активно. Так что само по себе то, что славяне сравняют славян, это, так сказать, печальный факт, но он отнюдь не единичный, отнюдь не сегодня он родился. Поэтому, так сказать, кто в данном случае обладал возможностью их взять, так сказать, взять себе в услужение, вот, и, так сказать, переманить на свою сторону, тот этой стороной воспользовался. Жаль, что это происходит, я тоже об этом сожалею, но так или иначе, интересы...
Где Гиркин был в Бирилево? Вот где он там был?
Не, ну,
его давай... не было там.
Андрей, вы понимаете, мне вспоминается сейчас чеховская фраза, так сказать, лектор начал издалека и пошел еще дальше. Вот. Ну, мы через Бирюлеву можем дойти еще, так сказать, до каких-то разностей. Я думаю, что мы высказали свои позиции. Пожалуйста, Саша, если ты чего-то еще там хочешь добавить.
У меня маленькая реплика по поводу Гиркина и Бирюлева, так сказать, вот, вот этих вещей. Дело в том, что жизнь человеческая, она движется, и политическая, и ситуация меняется. Я обратил внимание на то, что Гиркин, еще раз повторяю, он талантливо себя вел как пропагандист военной политики, за что ему честь и хвала. И достаточно уверенно он в последнее время говорил о том, что Россия ему не помогает, и вину возлагал на Путина, так сказать, по этой части. И, на мой взгляд, обоснованно, потому что действительно такая фактура говорит о том, что, так сказать, я не говорю, кто прав или виноват, он возлагал на него. И именно после того, как он взял эту высокую ноту в своих речах, именно после этого на него был натравлен, так сказать, Кургинян, который ни для кого иллюзии не представляет, что это путинская шестерка, и тот начал его травить. Значит, вот вчера Гиркин был человек Суркова, предположим, и получал команды, ну не столько от Суркова, он напрямую от Аксенова получал, он же с Крыма появился. Значит, поэтому человек Аксенова, скажем так, Суркова. Дальше он посидел там, значит, сейчас я не знаю, как будут развиваться боевые события, но если он оттуда спасется, отлежится, залежит раны, то обида на Путина у него останется. И в случае боевых действий внутри России совершенно не исключено, что Гиркин как раз примет активное участие против Кремля. Несмотря на то, что до этого был игрушником, до этого был и ФСБшником, до этого был и аксеновцем, так сказать. А так, что у него в голове, какие соображения, какие еще? Я так прочитал, что он в основном как бы монархист. Но само все течение монархистов, оно какое-то не очень перспективное у нас в стране. Но то, что у него антипутинские сейчас настроения появились после того, как ему не дали оружие и кинули его там на убой. И теперь обвиняют, что он якобы сдал Славянск или еще чего-то. Я думаю, что у него антипутинские настроения только усилились.
Коллеги, ну я думаю, что Мы высказали свои точки зрения. Давайте, чтобы не расползаться дальше, закончим на этом дискуссии. Перейдем уже к следующим вопросам, которые мы обсудим тоже, как всегда, в передаче «На самом деле».